Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам!
О, Дух Святой, Тебя умоляем, благослови силу излей. Перед Тобою сердце склоняем,
начиная нашу программу, для нашего внимания предлагается место Священного Писания, записанное в книге Экклесиаста, в 9 главе, 8 стихом. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудеет елей на голове твоей». Экклесиаст дает нам здесь две мысли для нашего рассуждения. Первая мысль заключается в том, чтобы мы содержали одежды свои чистыми и светлыми. И вторая мысль – чтобы елей на нашей голове не оскудевал. Слово Божие говорит нам о том, что елей, о котором идет речь здесь, это не что иное, как прежде всего Дух Святой. Это сила Божия. Это помазание, это благословение для каждого имеющего этого масла. Таким образом, каждая душа, спасенная Иисусом Христом, каждый христианин должны быть помазанными, должны быть погруженными в этот елей благословения. И нужно, чтобы оно было не просто на голове, но, образно говоря, чтобы оно стекало и покрывало и наш дух, и душу, и тело. Дух Святой и небо реагирует только на помазанников Божиих. И наша сегодняшняя радиопрограмма является продолжением этой мысли. Как помазание на нашей голове проясняет не только наш разум и делает нас способными к пониманию откровений Божиих, но и делает нас благословенными. Итак, дорогие друзья, оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.
Христиане стоят маяками на дорогах прошедших идущих годов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили вереницей крестов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили вереницей крестов. Христиане на кострах возжигали и на римских дорогах всюду крови следы. Христианские ноги кандалами сжимали, вы своими телами освещали сады. Христианские ноги кандалами сжимали, вы своими телами освещали сады. Христиане, вы в театрах видали материнские слезы, плач косненных детей. Христианскую правду на крестах распинали, на арены бросали в пасти диких зверей. Христианскую правду на крестах распинали, на арены бросали в пасти диких зверей. Христиане, вас не зная узнают, ведь Голгофской вершине луч травой не зарос. Ваши подвиги знает и в борьбе подкрепляет, как бы ни было трудно, ваш Спаситель Христос ваши подвиги знает и в борьбе подкрепляет. Как бы ни было трудно, ваш Спаситель Христос.
Мы прочитаем место Священного Писания, записанное в книге Екклесиаста, из 9 главы, 8 стих. «Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не вьюает елей на голове твоей». Два воскресенья назад мы рассуждали об одеждах, чтобы они были чистыми, светлыми, чтобы мы были достойными и готовыми к пришествию Иисуса Христа. Сегодня мы с вами посмотрим на вторую половину этого стиха. Эти слова являются условием для благословенной, богоугодной жизни и успеха в служении Господу. «Да не вскрывает елей на голове твоей». Эти слова были написаны почти 3000 лет тому назад. В то время елей не был чем-то сверхъестественным, но был простым оливковым маслом. Оливковое масло использовали во многих сферах жизни человека. Готовили пищу на оливковом масле. Использовали в медицине, использовали в косметике, в умащивании тела, в различных жертвоприношениях. Помазали царей, священников, пророков, когда их посвящали на служение. Использовали для освящения в домах, как светильники, и на улицах, как светильники, только больше они были, факелы, использовали их в темное время, в различных шествиях использовали. Использовали елей для освещения всех предметов храма. Интересно, что елей используется даже в ритуале гостеприимства. Однажды Иисус Христос был приглашен на обед к фарисею и не оказал должного гостеприимства, как это положено делать. И в процессе общения Христос сделал упрек ему. Говорит: «Я пришел к тебе, и ты головы не помазал мне». Христос сказал, что во время поста помажь голову твою. Во многих случаях использовался елей в жизни людей. Екклесиаст пишет: «Да не оскудевает елей». Не оскудевает, то есть не пропадает совершенно, где он используется. Да, когда его используют, он уменьшается. Но для того, чтобы он не оскудевал, нужно его пополнять. Сам Бог сказал, чтобы светильник в храме, в святилище, горел с вечера до утра. А утром поправляли фитиль светильника, доливали масло, чтобы на следующую ночь до утра было достаточно для горения этого светильника. Можно вспомнить, как Христос сказал пример о 10 девах. И там он о мудрых говорит: «Мудрые со светильниками своими взяли сосуды с маслом, чтобы не оскудело». А вот в неразумных как раз и получилось, что оскудел елей, не просит: «Дайте нам вашего масла». Вникая в Священное Писание, можно определить, что елей является прообразом Духа Святого. Смотрите, как интересно пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 1 главе с 21 стиха. утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши. Помазал и дал залог Духа Святого. Иисус Христос говорил своим ученикам: лучше для вас, если я уйду, потому что пошлю вам другого утешителя. И когда придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Так записал любимый ученик Иисуса Христа Иоанн. А вот прошли годы, и этот же самый Иоанн в своем первом послании, во второй главе 27 стихе, Духа Святого называет помазанием. И говорит: помазание учит вас всему. Почти те же слова повторяет, которые раньше сказал наш Спаситель Иисус Христос. Иисус Христос своим ученикам говорил: не отлучайтесь из Иерусалима, через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Дух Святой, как святое помазание, дает способность быть служителями. Можно вспомнить, как Иоанн и Петр шли в храм, и у ворот храма сидит человек хромой. Он родился хромым. Его приносили, сажали, чтобы он просил милостыню. И Петр и Иоанн исцелили его. И все, кто был в храме, сбежались. Они привыкли видеть его всегда хромым. А это он скачет, прославляет Бога. И это стало поводом к тому, чтобы Петр стал возвещать о Господе Иисусе Христе, о Его смерти, о Его воскресении, о спасении, которое Он дает верующим. И около 5000 уверовали во Христа Иисуса. А вот служители храма были недовольны. Прислали стражу, взяли Петра и Иоанна и на всю ночь держали под стражей. А утром собрали все начальники, первосвященники и все из рода первосвященнического и задают вопрос: какой силой ты это сделал? И что интересно, написано: и исполнился Петр Духом Святым и говорит: если от нас требуется ответа, то да будет вам известно, что именем Господа Иисуса Христа, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им он поставлен здрав. И так не могли они ничего сделать другого для Петра и Иоанна. Строго предупредили, чтобы об Иисусе Христе не проповедовали, и отпустили домой. Они вернулись к своим, рассказали все, и все преклонили колено пред Богом и просят. И удивительная молитва их, что они просят у Бога. Они не просят: Господи, защити нас от этих людей, которые хотят делать зло детям Твоим. А просят: благослови нас, чтобы мы со всей смелостью проповедовали Слово Твое. И написано: и исполнили все Духа Святого, и говорили: Слово Божие зерновение. Исполнились Святого Духа. Само слово «исполнились» говорит не о том, что вот если как сосуд наполнить доверху, но исполнить – это значит через верх, чтобы оно текло. Это подтверждает Псалом 132, где говорится: как хорошо и как приятно братьям жить вместе. это как бы драгоценный елей на голове. На голове Аарона, когда его помазывали в первосвященники, стекающие на бороду и на края одежды, на рукава и вниз, на подол. Это обилие елея. Или вспомните, Самуил помазывал первого царя в Израиле, Саула. Он вылил ему на голову сосуд елей. Не помазал голову, да, а вылил сосуд. Естественно, потекло кругом. Это вот говорит об исполнении. И когда происходит исполнение, тогда происходит благословение в жизни и служении. Помните, Иисус Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Как написано: «Из чрева верующего потекут реки воды живой». Обилие в исполнении. Это дает благословение каждому, кто исполнен силой Духа Святого. На страницах Священного Писания есть примеры, которые показывают, что исполняться Духом необходимо многократно. Перед каждым особым действием, служением нужно получить силу от Господа, чтобы иметь благословение в этом служении. Мы это можем видеть на примере в жизни Самсона. Вот про него написано: «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка». Проявляется нечеловеческая сила. Он загадал загадку, а Далида подсказала филистимлянам. И они как будто отгадали. И получилось так, что он проспорил им 30 одежд. И он пошел, написано, сошел на него Дух Господень, и он убил 30 человек, снял с них одежды и принес тем, которые отгадали загадку его. Господь проявил великую силу через него. Вырвать ворота из города, унести на гору. Он причинял много неприятностей филистимлянам. Через лисицы выжег поля их. И вот они обращаются к начальникам Израиля и говорят: «Выдайте нам его». И Самсон соглашается, чтобы они выдали. Они связали руки ему веревками. Не веревкой, а веревками написано. И повели его к филистимлянам. И когда те увидели, подняли такой крик радости: «Наконец-то наш враг будет в наших руках». Но написано: «И сошел на него Дух Господень, и веревки на руках его стали, как перегоревший лен, как пепел. И он, нагнувшись, взял ослиную челюсть и поразил 1000 филистимлян». Это показывает необходимость исполнение Духом Святым приказом особом служении. А вот когда он нарушил волю Божию, завет с Господом, это и для нас большой урок. Мы с вами все заключали завет с Господом. И нарушать завет – это очень печально. И когда он нарушил завет, написано: «И оставила сила его, оскудел елей». Хотя он говорит: «Встану, пойду, как прежде», но не знал, что Господь оставил его. И оказался он в посмеянии. «Да не оскудевает елей на голове твоей». Интересно, о себе свидетельствует пророк Михей. Когда мы читаем 3 главу, то в 8 стихе есть, смотрите, вот такие слова. Он говорит: «Я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Исполнен силы, смелости, твердости, чтобы указать им на грех, причем справедливо, правоты исполнен, обличить их. Мы можем вспомнить Савла, когда Господь остановил его на дороге, и вот он находится в Дамаске, в доме Иудином, и 3 дня находится в молитве. Вероятно, он оплакивает свою прошедшую жизнь, те преступления, которые он делал против Господа и церкви его. И вот Господь посылает своего служителя и говорит ему: «Анания, пойди в дом Иудин, там Савл есть. Возложи на него руку, чтобы он прозрел и исполнился Духа Святого». И Анания пришел и говорит ему: «Меня Господь послал, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». И тут же, как все равно перед нас глаз уходит, он получает зрение, исполняется Духом Святым, принимает крещение и начинает проповедовать, что Иисус Христос – Сын Божий. Причем проповедует это среди евреям, в синагогах. Вот что делает исполнение Святым Духом. А когда Господь призвал его на постоянное служение, прямо сказал: «Отпустите мне Варнаву и Саулу на служение, которым я призвал их». И церковь помолилась, отпустила. И они пошли. И прежде всего они пришли на родину Варнавы, на остров Кипр. И прошли через город свидетельство о Христе, и пришли там, где живет проконсул этого острова. Муж разумный, он пригласил Савла и Варнаву в сие в дом. А у него рядом был один там волхв, лжепророк, который противился, не допускал, чтобы проконсул принял веру Иисуса Христа в сердце. И смотрите, что происходит. Мы читаем в 13 главе Деяния апостолов, в 10 стихе. Вернее, с 9. «Савл же он, Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: „О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господни? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени“. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господня». Если апостол Павел исполнился Духа Святого, то смотрите, он говорит про этого лжепророка, тоже исполненный. Но чем он исполнен? Всякого коварства, всякого злодейства, враг всякой правды, тоже исполняется. Исполнение силы Духа Святого дает благословение в служении, в проповеди Евангелия. Как ученики Иисуса Христа в день Пятидесятницы все исполнились Духом Святым и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Смотрите, Дух Святой дает удивительные способности человеку, который ну, большими усилиями, годами должен изучать, чтобы один язык выучить. А это 12 апостолов говорят на 18 наречиях. И получили силу в проповеди Евангелия. Все слышат на своем наречии их, говорящих о великих делах Божиих. А посмотрите на Стефана. На нем написано, что он, будучи исполненный Духа Святого, проповедовал с дерзновением, обличая евреев в их отступлении от Господа. И не только имел дерзновение в проповеди, он поднял глаза к небу и увидел славу Божию. И окружающим евреям говорит: «Я вижу небо отверстым Иисуса Христа, стоящего одесную Бога». Вот что делает исполнение Духом Святым. Оно дает возможность видеть невидимое и дает силу свидетельствовать об этом. Поэтому, чтобы исполнять, чтобы не оскудевал елей, нужно исполняться Духом снова и снова. Интересно, апостол Павел вот пишет о верующих людях, послание Ефесянам. Что значит человек, который исполнен Духа Святого? Смотрите, мы читаем в 1 главе 17 стиха. «И как безмерно величие могущества Его в нас, безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его, которой Он возделся во Христе, воскресив Его из мертвых». Смотрите, безмерное величие могущества под действием Духа Святого. И, казалось бы, это достаточное состояние, чтобы жить и трудиться, и прославлять Бога. Но апостол Павел им же и в этом же самом послании, только в 5 главе он пишет: «Исполняйтесь Духом». Почему? Да чтобы не оскудевал елей, нужно исполняться Духом. Мы даже в Ветхом Завете находим пример, который показывает, что значит исполняться Духом Святым. В книге пророка Иезекииля, в 47 главе, описывает пророк, как один муж ему показывал храм, который будет в тысячелетнем царстве. Походит, водит его, рассказывает, показывает. И вот подводит его к порогу храма, а из порога храма вытекает поток. И он отмерил 1000 локтей или 500 метров. И говорит: повел меня по воде. А воды было по щиколотку. Вы знаете, что такое щиколотка? Это только стопа до косточки, которая чуть выше стопы. Это щиколотка. Вот столько воды было. А потом он отмерил еще 1000 локтей. И говорит: снова повел меня по воде. Было по колено. И еще отмерил 1000 локтей. И снова повел меня по воде. И было по поясницу. И еще раз 1000 локтей отмерил. И вода была настолько высока, что нужно было плыть. Вот Господь хочет, чтобы мы с вами находились в действии Духа Святого, чтобы Он полностью управлял нами. Там, где плывет человек, он подчиняется действию воды, которая влечет его. Это говорит о том, что нужно неоднократно исполняться Духом Святым. Да не оскудевайте или на голове твоей. Смотрите, он говорит на голове твоей, обращаясь персонально к каждому человеку, да не скудевает ей на голове твоей, брат, да не скудевает ей на голове твоей, сестра, но исполняйтесь Духом. Не знаю, может, сегодня среди нас есть такой человек, который не чувствует, что Дух Святой водит его, руководит им, советует, то это потому, что, наверное, нет Духа Святого в тебе. И нужно принять его в сердце свое, чтобы он стал и советовать, и учить, и наставлять, и благословлять в служении. Апостол Павел рассказывает, как это делается, как это было в Ефесской церкви с самого начала. Смотрите, он пишет такие слова в 1 главе, в 13 стихе. «В нем, то есть во Христе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, во Христа, запечатленный обетованным Святым Духом». Верою впустить Христа в свое сердце. А он говорит: «Я стою у двери и стучу. Кто услышит и откроет, войду». Вот это хочет Господь с каждым человеком, чтобы он был наполнен Духом Святым и имел успех в служении пред Богом. Аминь.
Пред тобой колени я склоняю, и в молитве трепетной стою, в слезах очи к небу поднимаю. О Господь, услышь мольбу мою. Ты великий Бог и достохвален, ты незримый есть и везде сущ, созидаешь храмы из развалин наших грешных, недостойных душ. Даруешь всем благоволение, ты желаешь всех к себе принять. Помоги мне в трепетном смиренье твою волю в жизни исполнять.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Нахожу
мир вам. Мы, как сегодня заметили, что вопрос мира сегодня очень актуален. Всегда люди нуждались в мире. Начиная от Адама и Евы, от первых людей, началась война. Восстал брат на брата. И это продолжается по сегодняшний день. История человечества проходит в войнах. И поэтому, как никогда, мы и сегодня говорим о том, что нужен мир. Но мы знаем, верующие люди, что мир приходит только от Бога. Люди, которые говорят «мир, мир», но на деле мы видим, что приходят проблемы. И вот интересно, пророк Михей в 7 главе со 2 стиха говорит: «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День посещения твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Это говорит пророк Михей. В те древние времена была такая обстановка. И он говорит, какое состояние человечества на земле. Все восстают, домашние, окружающие, казалось бы, нету где найти утешение, где найти покой. Везде, и в доме, и в окружении, и в правительстве видим, что нет мира, нет справедливости, нет правды, нет добра. Мы можем сказать, это древние люди, они такие были, непокорные, непослушные. Мы знаем историю народа израильского, когда народ израильский очень много пострадал за свою непокорность, за свои отступления. И во многих местах Ветхого Завета мы видим, что Бог наказывал войной, пленением, лишениями, миловал, возвращал народ, но народ все равно упорствовал. Дорогие братья и сестры, с времен пророка Михея по сегодняшний день оно ничего не изменилось. Люди такие же остались. Человеческая натура, она та же осталась. И сегодня те же проблемы в мире, в том, в котором мы живем. И, может быть, еще и большие проблемы будут. Христос нас предупреждал об этом. Мы, верующие люди, самые осведомленные люди здесь на земле. Мы дети Божии, и Бог нам, и так сказал, ничего не делает Бог, не открыв пророков своим, не открыв детям своим. Братья и сестры, Бог открыл нам, что будет и как будет. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стиха. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Христос пришел в этот мир, и Он пришел принести мир каждому сердцу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достиглись познания истины, чтобы каждый приобрел мир в своем сердце, и мир приходит только через Иисуса Христа. И вот Христос нас предупреждает, предупреждал учеников. Иисус говорит ученикам своим, и мы являемся тоже последователями учения Иисуса Христа. Мы являемся учениками Иисуса Христа. Это тоже касается нас. Касалось наших дедушек, наших бабушек, наших отцов, которые проходили этот путь, которым необходимо было свидетельствовать, остаться верными до конца дней своей жизни, претерпеть до конца и не отречься от исповедания Иисуса Христа. И Христос нас с вами сегодня предупреждает: претерпевший до конца спасется. Братья и сестры, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что каждому поколению христиан приходит испытание. В каждом периоде приходит проверка детям Божьим, насколько они верны, насколько они послушны, насколько они могут устоять в различных испытаниях. Знаете, мы иногда смотрим новости, вот особенно сегодня мы смотрим новости, как бы одна большая такая тема – война в стране. Знаете, один человек сказал, если вы смотрите по новостям что-то очень важное, вам повторяют часто это, то знайте, что за этим стоит еще что-то более важное. То есть за одной маленькой войной, которая происходит в Украине, происходит намного большее. Происходит намного больше война в этом мире, во всем мире. Братья и сестры, происходит война в нашей стране, где мы живем. Она не афишируется, но она происходит сегодня. И она идет, эта война. Война за души человеческие. Война за души детские, неукрепшие души, идет война. Сегодня в день убивается 3700 младенцев нерожденных. И это оправдывается законами, говорят, нормально все это. Вот какая война идет. Мне сегодня пришлось быть в ДМВ, я так удивился. Мне несколько раз задали вопрос, и мне нужно было ответить утвердительно, мужчина я или кто я. Братья и сестры, может, это вызывает улыбку у кого-то, но это серьезный вопрос. Вот она, война идет. Сегодня это принимается, что это норма. Знаете, может, мы старшее поколение, для нас это как-то коробит нас, и как это так? А для наших внуков это уже нормально. Им прививается, что это нормально, что мужчина может стать женщиной, он выбирает право, кем он хочет быть. Или женщина хочет быть мужчиной. Сознанно рожденная мужчина или женщина может поменять свой пол. И это сегодня узаканивается. Сегодня такие люди приходят в наше правительство и выносят законы. Человек, который был мужчиной, вдруг захотел быть женщиной. И сегодня он сидит в правительстве и издает законы. Вот она идет, война. Сегодня нельзя сказать на черное, что это черное, на белое, что это белое. Сегодня надо говорить что-то среднее такое, серенькое что-то. Мы, как дети Божии, должны понимать, что идет духовная война. Приближается пришествие Антихриста. Приближается время хаоса и смятения. Не просто в одной стране. Не просто война в одной стране. Слово Божие нам говорит, что будут войны, глады, моры и землетрясения. Что придет этот хаос. Придет разрушение Божьих ценностей. И это происходит сегодня и в нашей стране с вами. И мы сегодня тоже должны думать о наших поколениях, чтобы нашим предыдущим поколениям донести наши христианские ценности, Божьи ценности, библейские ценности, чтобы дети наши, внуки наши, правнуки наши знали, где правда, где ложь, где белое, где черное. Поэтому брат Павел прочитал нам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Несколько дней назад один человек на заправке подошел и начал пинать мою машину. Я не понял, почему. Оказывается, за тот сайн, который у меня сзади. Мне так больно стало не за машину, а за то, что в той стране, где фундамент был христианское учение, где Библия стояла в основе создания государственности, сегодня попирается имя Иисуса Христа. Сегодня оно ставится ни во что. И это не какая-то мусульманская страна, не какая-то другая страна, где не проповедуется Евангелие. Сегодня та страна, которая когда-то гордилась христианскими корнями. Вот она, война идет. Вот она, война идет. С Богом идет война. И людям внушается: «Предашь же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Дорогие братья и сестры, мы видим по всему, по всем событиям, которые происходят, что нарушается тот миропорядок, в котором жили люди тысячелетия. Сегодня приходят другие ценности, сегодня другие оценки приходят, сегодня передел происходит. И мы, как верующие люди, должны понимать, что действительно подходит то время, когда придет Антихрист и скажет: «Мир и безопасность». И мы знаем, что после этого будет восхищение Церкви. Поэтому сегодня нам нужно бодрствовать, как никогда, смотреть за собой, смотреть за нашей семьей, смотреть, как мы живем, как мы трудимся, какие ценности в нашей жизни, потому что Христос сказал, что претерпевший же до конца спасется. И сегодня мы слышим, что где-то гибнут люди, где-то страдания, где-то переживания, лишаются крова. Во всем мире сегодня происходит война, не только на Украине. И нам сегодня, как христианам, нужно остаться победителями, остаться верными, не бояться, не смущаться, не переживать, что будет, как будет дальше. Христос нам наперед сказал: не бойтесь. Мы не должны бояться. Мы должны, как христиане, видеть, что будет впереди и что нас ожидает. Мы с вами пропели псалом: «Лишь в Боге душе моей успокоение». В чем сегодня наше успокоение? Может, мы думаем как-то оградить себя, сделать какие-то запасы, может быть, куда-то переехать в другую местность. Но Слово Божье нам говорит: не бойтесь. Не бойтесь, не страшитесь, не ужасайтесь. Всему сему надлежит быть. Христос так наперед сказал. Матфея 10 глава с 26 стиха. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. И кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Какое чудесное напоминание, какое утешение и наставление оставлено нам на страницах Священного Писания. Слово Божье, сам Иисус Христос говорит: не бойтесь. Не бойтесь и не смущайтесь, нам все это открыто, нет ничего тайного, нет ничего того, чтобы непонятного нам, что нас ожидает. И вот интересно такое, мы как-то часто не задумываемся о таких вещах, которые происходят в жизни, но Христос наперед сказал: не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Осарий – это полкопейки. Это самая маленькая плата, которая... Но и за эту сумму, то, что незначительное, то, что не ценится, не особо имеет цены, эти птички какие-то, но они не забыты у Бога. Братья и сестры, те творения, которые даны нам даже употреблять, может быть, в пищу, и оно все под Божьим контролем. «Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. У вас же и волосы на голове сочтены». И все у Бога под контролем. Но мы, как люди, порой в чем-то сомневаемся, где-то приходит сомнение, переживание в нашей жизни, а Бог говорит: все под Божьим контролем. Природа под Божьим контролем, силы природы все под Божьим контролем, океан под Божьим контролем. Бог говорит, что доселе дойдешь и не перейдешь. Здесь, полагаю, предел надменным волнам твоим. Океан послушен Богу, животные послушны Богу, а люди не послушны Богу. И поэтому сегодня Слово Божье призывает нас, чтобы мы были послушны, чтобы мы были верны, чтобы мы понимали, что мы под Божьим контролем, что мы дети Божьи под Божьим контролем, если мы доверяемся в руки Божьи. Итак, не бойтесь их. Братья и сестры, в нашей жизни должно быть страха пред окружающими нас людьми. Страх – это не значит, что мы не должны уважать или еще что-то. Мы относимся с уважением к полиции, к законодателям, но есть вещи, на которые можем сказать, если нам будут говорить: да, это мы не можем перейти, с этим мы не можем согласиться. Братья и сестры, поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы, живя в это последнее время, живя здесь, на этой земле, где Бог поселил нас, чтобы мы также бодрствовали, помнили, чтобы мы молились за окружающих нас людей, за наших детей, за наших внуков, за наше правительство, чтобы при благосостоянии города и нам было хорошо. Когда-то пророк говорил, чтобы мы молились о израильтяне о том месте, в которое Бог переселил их, чтобы им было хорошо, и окружающим, чтобы было хорошо. И сегодня Бог хочет слышать и видеть нашу жизнь, наши поступки, наши слова, чтобы они служили к миру, к назиданию, чтобы они служили к утверждению неутвержденных душ. И, может быть, кто сегодня в переживаниях, в скорбях, в трудностях, Бог дает утешение, что претерпевший до конца спасется, что не заботьтесь, не переживайте, не говорите, что нам есть, во что деться, а что будет дальше, а какие, что нас ожидает. Бог знает, и Бог пошлет свою защиту и свою помощь. Мы с вами читали, пророка Михея перечисляется, как тяжело и как печально, какое состояние человека. А Михей говорит такие слова, 7 стих. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня». Поэтому пусть нас Бог благословит.
Сыном Божьим и пред Отцом Христа. Небесных жителей сонны Серафима.
Итак, дорогие друзья, наша программа подходит к концу. И мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Сегодня мы размышляли о Боге, о вечности и о нашей душе. И принимаем во внимание стих «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудеет елей на голове твоей, будем стремиться к лучшему», то есть к небесному, чтобы иметь духовный елей на голове нашей, чтобы бодрствовать и быть готовыми ко встрече с нашим Господом. Благословенной вам и всем, кто с вами, жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.
Пока дышу, и сердце мое бьется, я буду славить Господа Христа. И дух все тоже трет и восстается, смолкают песни мои уста. И дух все тоже твердым остается, и не смолкают песни мои уста. Еще немного и совсем немного знакомый голос зовет туда, где нет страданий, бедного, больного, и я уйду навеки навсегда, где нет страданий, бедного, больного, и я уйду навеки навсегда. С любящим я буду предлюбимым, я знаю Господа и знает Он.